Здравствуйте, дорогие телезрители! Я рад вновь приветствовать всех вас на нашей воскресной богослужебной телепрограмме «Малая Пасха». Больше месяца по техническим причинам мы не могли обновлять наши встречи, выходили в повторе. Будем надеяться, что такие ситуации будут возникать крайне редко. Большая благодарность Татьяне Виталию Каменским, всем труженикам телеканала ВТВ+, за возможность духовно приобщить к храму тех, которые по разным причинам не могут приходить в церковь на богослужение в воскресные дни. Важность этого благого дела невозможно переоценить. В данном случае телевидение оказывается на службе самого главного – души человека. Добро пожаловать на нашу совместную молитву. Нынешнее воскресенье посвящено размышлению над притчей Христа о злых виноградарях. Этот рассказ записан евангелистом Матфеем в 21 главе. Все вы наверняка помните, как один хозяин дома посадил виноград, оградил его забором, вырыл колодец, построил сторожевую башенку, нанял работников, а сам отлучился. Когда же пришло время урожая, он послал своих слуг за плодами. Но работники виноградника решили присвоить урожай и убили присланных. Хозяин послал других. Наконец, хозяйский сын возглавил делегацию. Но озверевшие бунтовщики всех умертвили, а увидев сына, говорили между собою: «Давайте его убьем и завладеем его наследством». и, схватив его, вывели вон из виноградника и убили». Завершается эта притча вопросом Иисуса, обращенным к слушателям. «Что сделает хозяин с этими работниками, когда возвратится в дом свой?» Ответ напрашивался сам собой. Говорят ему: «Злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим работникам, которые будут отдавать хозяину плоды вовремя». Притча Христова о винограднике – это самая печальная притча, самая горькая, рисующая нам жестокую правду о человеческом роде. Это притча о том, как Господь стучится к людям, ждет, что они отзовутся, посылает своих вестников, посланников. Но люди не желают их принять, не желают слушать, восстают на них, вплоть до того, что восстают на самого Сына, посланного небом. А ведь Господин из этой притчи не просто посылал своих слуг в виноградник, Он ждал того, что работники, которые трудились в винограднике, отдадут какие-нибудь плоды своего труда хозяину своему, владельцу, господину. Потому что ни земля, ни виноградники им не принадлежали. Если мы с вами задумаемся, то сразу поймем, что и нам с вами все дано, но мы не владеем тем, что у нас есть. И сама жизнь нам дана. Мы ее сейчас имеем, а завтра можем потерять, лишиться. И само здоровье нам дано, но сегодня имеем его, а завтра можем потерять. Абсолютно все, что у нас есть, на самом деле нам не принадлежит. Оно является даром, который мы можем утратить. И поскольку это дар Божий, то мы должны его умножать и что-то возвратить тому, кто нам это дал. История святых церкви как бы продолжает евангельскую историю о Христе, который многими был отвергнут. Если мы вспомним о великих подвижниках, почти все они были гонимы и презираемы. Такие, например, как митрополит Филипп Московский, который умер от рук царского палача только за то, что он в царе пробуждал совесть и обличал его в глаза. Иоанн Златоуст был низложен собором духовенства по приказу императора только потому, что он обличал богатых христиан и требовал от них, чтобы они делились с бедняками, которые наполняли столицу. Как уже издавна принято, в Кафедральном соборе Сретения Господня, помимо уставной воскресной евангельской темы, затрагиваются иные проблемы духовной жизни. Так, в прошлый раз мы остановились с вами на теме духовного подвижничества. Рассуждая о духовном подвижничестве, мы неоднократно подчеркивали с вами тот факт, что аскетический опыт отшельников для нас актуален, как бы это ни казалось невероятным. Любые взлеты и падения аскетов, они аналогичны нашим успехам и неудачам на духовном поприще. Другое дело, синусоида у нас мелкая, восхождения не очень высокие и падения не очень низкие. А так, в общем, все то же самое. В прошлое воскресенье мы говорили с вами, что в нашем житейском море есть маяки, ориентирующие нас в духовном пути, дорожные указатели. Ими нельзя пренебрегать, можно сбиться с пути. И среди аскетов, и среди серьезных, вдумчивых, творческих христиан были люди, которые считали себя успешными в духовном плане. Но на самом деле все их старания не имели никакой ценности. Любые достижения, мыслимые или немыслимые, как, например, овладение своим телом, развитие интеллекта, волевых качеств, открытие в себе невероятных способностей, прозорливости, всего того, что принято называть чудотворениями, все это становится бессмысленным, если не происходит реальной встречи человека с Богом в Духе Святом. Как определить, в Духе Святом человек или только думает, что он близок к Богу, мнит о себе, что он чего-то достиг? Основные критерии, которые могут как бы тестировать, оценивать духовное состояние человека, мы уже называли. Они описаны в послании апостола Павла к галатийским христианам. Плод Духа, пишет апостол, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В прошлое воскресенье мы останавливались на обретении человеком подлинной любви как результате близости с Богом в Духе. Если человек с Богом, он не может быть черствым, холодным. Он обязательно будет любвеобильным, лучезарным, согревающим. А если этого нет, то можно достичь чего угодно. Там способности сквозь стены проходить. Пользы от этого никакой. Эту истину апостол Павел истово подчеркивает в некотором запале, может, даже в выступлении. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы».
Еще молимся об упокоении душ усопших чад Божиих, всех поминаемых ныне усопших отцов и праотцев наших, братьев и сестер всех ныне поминаемых, и о прощении им всякого согрешения вольного же и невольного. Греховых у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господи, помолимся.
Значит, любовь — это самый первый и главный критерий правильности духовного пути. А вот на второе место апостол Павел ставит радость. Радость – это второй по значению критерий близости человека к Богу после любви. Евангелие изобилует призывами к радости. Тот же Павел многократно пишет в письмах христианам: «Всегда радуйтесь». Иисус Христос заповедует: «Радуйтесь и веселитесь». Само Евангелие в переводе с греческого – «радостная весть». Я думаю, что большинство христиан не воспринимает эти заветы и призывы Священного Писания всерьез. Если бы мы здесь с вами были художниками, и перед нами поставлена задача изобразить типичного православного христианина, такой усредненный тип. По нашему храму судить труднее, потому что контингент у нас немного другой. Средний возраст гораздо моложе, интеллигенции больше. Никого насильно не заставляют одевать платочки, длинную одежду, смывать грим и так далее. В других храмах с таким устойчивым, традиционным контингентом более ярко выражена такая вот вселенская тоска. Типичного богомольца выдает смур. У него на лице написано: «Я человек серьезный». А внизу приписка: «А вы все грешники». И постскриптум: «Смейтесь, смейтесь, суда Божия не избежать, все там будете». Много еще приписок можно прочитать на благочестивом лице православного. Прямо поперек физиономии жирным шрифтом: «Нельзя» с восклицательным знаком, «не положено, не по уставу». Вы знаете, смурной христианин – это гораздо хуже, чем это кажется на первый взгляд. То, что он сам страдает – это полбеды. Но он ведь невольно является сотрудником армии атеистических агитаторов. Его лицо – это эффективнейшая высокотехнологическая атеистическая пропаганда. Самый сильный аргумент против веры и церкви – это тоскливые лица верующих. Это действительно убийственный аргумент. Любой атеист спросит, дескать, что же вы, христиане, проповедуете Евангелие, а вид у вас, как будто каждый день переживаете по 100 несчастий одновременно. И это правда. Евангелие нельзя проповедовать с грустью в голосе. Что такое Евангелие? Радостная весть, радостная новость. Вот представьте себе, что вдруг, совершенно неожиданно, вы узнаете, что, оказывается, есть какая-то ваша дальняя родственница где-то в далекой Америке, которая оставила вам наследство – 8 миллионов долларов. И вот представьте, вам это сообщили,
И вы делитесь этой новостью со своими родными и друзьями таким плаксивым голосом. У меня, оказывается, богатая бабушка в Америке. Она завещала мне 8 миллионов долларов. Это внутреннее противоречие, которое дает основание сомневаться в истинности этого вашего свидетельства. Вчера я был в Одессе и, проезжая по улице Черноморских казаков, увидел пивнушку, которая удивила меня названием «Спортивная». Представляете, кабак спортивный. Хотя это, в общем, то же самое, что и скорбное благовестие. Сегодня мы на этом остановимся, а в следующий раз попытаемся понять, почему у нас такое происходит. Безусловно, есть причина. Есть объективные обстоятельства. Если у человека горе, то вовсе он не обязан натягивать на себя резиновую улыбку. Но, с другой стороны, черные очки или маска скорби очень легко прирастает к лицу, а потом оторвать ее бывает очень сложно. Аминь. Вот и к концу подошло время нашей телепередачи. Я прощаюсь. До встречи с вами через неделю. Всего доброго.